С новостями этого часа вас познакомила Александра Финкельштейн. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Международная организация Transparency International высказывает свое мнение по поводу парламентских выборов в России. Власти Тольятти ищут виновных в теракте. Почему Европейский Союз недоволен отношением турок к своему любимому напитку – анисовой водке «Раке»? Эти и другие темы, а также обзор американских газет, новости культуры, экономики и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа – выборы в России. В среду российские эксперты по выборам поделились информацией о нарушениях предвыборного законодательства, зафиксированных в российских регионах. По данным директора Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International в России Елены Панфиловой, избирателям дарят автомобильные перчатки с символикой партии «Единая Россия», крышки для закатывания консервов с надписью «Единая Россия всерьез и надолго» и даже водку «Единая». На халатах докторов муниципальных больниц вышит лозунг «Здоровье вам, партия «Единая Россия». По словам эксперта, ЦИК не считает эти факты нарушением предвыборного законодательства. Над этой темой сегодня работала Любовь Чижова.
Накануне декабрьских выборов в Государственную Думу эксперты проводят мониторинг средств массовой информации и подсчитывают, сколько раз то или иное издание упомянуло определенную партию и ее деятельность. По словам Елены Панфиловой из Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International, за последние месяцы ведущие российские телеканалы и более 20 крупных газет рассказывали россиянам практически обо всех партиях, но партию «Единая Россия» упоминали в среднем в 4 раза чаще, чем другие.
Проблема, который озаботился ЦИК, и решение, которое предложил ЦИК, нас, в общем-то, не устраивает. Это так называемая скрытая взятка или подкуп. Это подарки с символикой партии, которые наводнили пространство Российской Федерации. Опять-таки, через прямое наблюдение нами выявлено практически во всех регионах Российской Федерации раздача всевозможной сувенирной и прочей продукции с логотипами самых разных партий, но в первую очередь с логотипами партии «Единая Россия» гражданам России. Здесь присутствует совершенно фантастический набор всяких предметов, которые мы собираем целую коллекцию. У нас в офисе у нас есть перчатки, как у автомобилистов, такие белые, что-то чинить в своих машинах с символикой партии. Крышки для закатки овощных консервов с символикой партии и с надписью «Всерьез и надолго». К нам прислали, в общем-то, правда, пустую бутылку из-под водки «Единая». Брелки, рюкзаки, книжки, тетрадки и так далее, и тому подобное. Центральная избирательная комиссия посчитала, что все, что стоит менее 400 рублей, это допустимо. Более того, существует целый ряд точек зрения о том, что если нет прямого призыва голосовать, то это просто сувенирная продукция и не является агитационной продукцией, не должно попадать под требования избирательной кампании. Мы так не считаем, потому что если бы это были единичные случаи, то, наверное, можно было бы сказать, что партия та или иная вот немножко напряглась, раздала. Но когда все это имеет массированный характер, и, как мы видим, ассортимент подобной сувенирной продукции направлен на все социальные группы. Тут тебе и дети, тут тебе и бабушки, закатывающие консервы, тут тебе и мужское население. Мы считаем, что это очень серьезная проблема, потому что нам с большим трудом удается выяснить, откуда, собственно, это все финансируется. Мы хотим быть уверены, что это финансируется из избирательных фондов партии. Но, к сожалению, подобной информации нам получить не удалось.
Кроме того, по данным Елены Панфиловой, в школах распространяются канцелярские товары с символикой «Единой России». На халатах докторов муниципальных больниц вышивают пожелания здоровья от этой же партии. А в Челябинске висят объявления о том, что на ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства города партия «Единая Россия» выделяет 1 миллион рублей. Лилия Шибанова из Ассоциации некоммерческих организаций в защиту прав избирателей «Голос» рассуждает о том, как шел процесс регистрации партийных списков, и также находит здесь элемент нарушений.
Мы ожидали, что будут серьезные проблемы у тех партий, которые будут собирать подписи. Потому что действительно собрать 200 тысяч подписей – это очень сложно в нынешней ситуации. При закрытых подъездах, при кодовых замках, при том, что граждане вообще уже не хотят давать свои подписи за партию. Это колоссально сложно. сложная ситуация. И вот что, собственно говоря, для нас было особенно странным, что действительно огромное число партий, в общем, попыталось зарегистрироваться по подписям, и некоторые прошли это так легко и просто при 5% браке. В то же время вот наш региональный представитель отмечает, что заметить процесс сбора подписей вообще-то было очень трудно. Он как-то так тихо прошел, что обычно, в общем-то, избирательная кампания федерального уровня, когда идет такой сбор подписей, не заметить обычно невозможно. Вот это как раз приводит нас к той самой мысли, что 5% брак допустимый. Причем сюда входят и технические ошибки. Человек расписался и сделал помарку. Вот уже подпись недействительна. В этой ситуации действительно это такой хороший манипулятивный механизм у избирательной комиссии, которая точно знает, что она всегда может забраковать подписи по факту недостаточного количества собранных процентов. И, соответственно, при достаточной лояльности здесь можно пропустить любые списки партий. Агитация, она только-только должна была бы начинаться. Но, тем не менее, скрытая и недобросовестная агитация, она присутствовала повсеместно. Во всех выступлениях, причем первых лиц, когда Мостовщиков, будучи председателем Центральной избирательной комиссии Свердловской области, на собрании военнослужащих фактически призывает голосовать за Единую Россию.
Руководитель региональных программ развития Фонда информационной политики Александр Кынев сравнивает нынешнюю и предыдущие избирательные кампании и констатирует, что результат ближайших выборов практически предрешен.
Если сравнивать динамику, если взять за точку отсчета 2003 год, в списке партии «Единая Россия» в 2003 году был так называемых паровозов 31 человек. То есть 31 человек – это те, кто отказался получать мандат по распределению списков. Там были 27 губернаторов, если себе добавить Лужкова и Шамиль, получается 29, плюс был ректор МГУ Садовничий, плюс был мэр Калининграда Савенко, на то получается там 31 человек. Что мы имеем в виду сегодня? На сегодняшний день в списке партии «Единая Россия» 65 губернаторов, 4 министра, 10 первых заместителей губернаторов и глав региональных правительств, 12 спикеров законодательных собраний, 26 мэров городов. 118 человек. Посчитайте. 31 на 118. Вы увидите, что использование админресурса даже за счет ресурса кандидатов уже превышает уровень 2003 года почти в 3,5 раза. Политическая конкуренция, которую мы сегодня наблюдаем, минимальная за последние 15 лет в стране. Если на выборы Государственной Думы 1993 года у нас в бюллетене было 13 политических партий, на 1995 год 43, 1999 26, 2003 23, сегодня 11. Это самый низкий уровень политической конкуренции за все годы существования в России в условиях новой российской конституции. По сути дела, мы имеем списки, которые очень мало соотносятся с тем, что происходит в регионах. Если посчитать, каким образом учтена региональная специфика, да, формально на списке регионализированы. Все партии разбивали списки на не менее чем 80 территориальных группах. Но кто в итоге получит мандаты? Ну, с «Единой Россией» все понятно. Да? У них из 83 групп в списке 65 губернаторов, они почти везде возглавляют группы, но внутри, если посмотреть, кто реально будет получать мандат, то мы увидим, что те же варяги, просто они занимают реально проходные места, и люди перемещаются самым забавным образом, там, в Лиге на Ростове-на-Дону, в Решанков там переброшен в Пермь, Крашенинников там в Башкирию, Еремин из Челябинска переброшен в Архангельскую область, и мы увидим, что там как минимум в 26 группах проходные места занимают люди, не имеющие к этим регионам никакого отношения.
Говорил эксперт по выборам Александр Кынев. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». В Москве 18:15. Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Самарской области 1 ноября объявлено днем траура по погибшим при взрыве автобуса в Тольятти. Жертвами взрыва стали 8 человек, десятки ранены. Московский городской суд признал законным арест одного из руководителей госнаркоконтроля Александра Бульбова. В Испании вынесен приговор по делу о взрывах в Мадриде в 2004 году. 21 подсудимый признан виновным, 7 оправданы. Россия жестко ограничила миссию наблюдателя ОБСЕ на декабрьских выборах в Госдуму. Из ЦИК России поступило беспрецедентное по форме приглашение, в котором недвусмысленно оговариваются все ограничения. Центр избирком России провел жеребьевку по распределению мест в избирательных бюллетенях на парламентских выборах. Сегодня в 10 часов вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» аналитическая программа «Время и мир». В числе главных тем – дискуссия в московском клубе «Билингва» на тему «Будущее режима Владимира Путина», кто может сегодня повлиять на руководство Курдской рабочей партии, а также в рубрике «Наука. Самоубийство клеток человеческого организма». «Время и мир» повторяется на волнах Радио Свобода завтра в 2 часа ночи и в 10 утра по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих американских газет. И вновь вместе со мной в студии мой коллега Дмитрий Волчек. Дмитрий, еще раз здравствуйте.
Добрый день, Александр.
Давайте, как два часа назад, когда мы говорили о европейских газетах, начнем с так называемых русских тем, пожалуйста.
Американские газеты рассказывают о том, как в России отмечали День памяти жертв политических репрессий. Владимир Путин посетил Бутовское поле, где в годы Большого террора были расстреляны тысячи человек, пишет «Нью-Йорк Таймс». Здесь располагался секретный полигон НКВД, предшественника КГБ, спецслужбы, в которой служил президент России. Правозащитники критиковали Путина за то, что он обращал мало внимания на преступления советской эпохи. Возмущение вызвало появление учебника истории, в котором преступления сталинизма преуменьшались, а диктаторы восхваляли за индустриализацию СССР и победу в войне. В день 30 октября, который стал отмечаться с 1974 года по инициативе советских политзаключенных, поначалу нелегально, а с 1991 года официально, правозащитники и оппозиционные политики собрались, чтобы напомнить о тех, кто сейчас находится в заключении по политическим основаниям. В первую очередь это Михаил Ходорковский и Михаил Трипашкин, который был арестован после того, как начал работать в группе, занимающейся расследованиями взрывов жилых домов в 1999 году, положившим начало Второй Чеченской войне и приходу Путина к власти, пишет «Нью-Йорк Таймс». А «Вашингтон-Пост» рассказывает о волне митингов, которые прошли в различных регионах России, подаются как спонтанные обращения населения к Владимиру Путину с просьбой остаться на третий срок. Судя по многим признакам, эти призывы пользуются одобрением Кремля. Если верить политологам, а также документам, опубликованным КПРФ, демонстрации организуются «Единой России», партии, список которой Путин согласился возглавить на парламентских выборах. По официальным данным, в субботу в Новосибирске 30 тысяч человек вышли на центральную площадь по призыву новой организации «За Путина». Оппозиционеры заявляют, что на площади собралось менее 10 тысяч, причем большинство заставили прийти местные власти. Большой резонанс вызвало опубликованное в российской газете письмо Никиты Михалкова и Зураба Церетели в поддержку третьего срока. Это письмо подкрепило подозрение, что Кремль организует публичные заверения о поддержке со стороны интеллигенции, используя их как элемент стратегии для оправдания решения сохранить власть. Представитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков подтвердил в интервью «Вашингтон-Пост», что в марте в Кремле появится новый президент, а к движению за третий срок власти не имеют никакого отношения. «Позиция Путина совершенно ясна и несгибаема. Он уйдет», — сказал Песков. Кремль рассматривает несколько сценариев и разыгрывает все одновременно, считает политолог Лилия Шевцова. Демонстрации не являются спонтанной инициативой. Стоило Кремлю нахмурить брови, и это бы прекратилось, но Кремль такого сигнала не подает. В Новосибирске организатором митинга в поддержку третьего срока была жена губернатора. А по словам представительницы Управления народного образования из Твери, за день до митинга, организованного движением «За Путина», в этом городе и велели привлечь на демонстрацию 3000 учителей и учащихся. Несомненно, что эти демонстрации и митинги в поддержку третьего срока проводятся по указаниям региональных и местных властей, которые действуют по приказам из Москвы, сказал в интервью «Вашингтон-Пост» депутат Госдумы, член фракции КПРФ Анатолий Локоть.
У нас осталось немножко времени. Давайте поговорим на какие-нибудь чисто внутренние такие американские темы, волнующие самих американцев в первую очередь. Я думаю, главная тема сейчас — это пожары в Калифорнии. И, собственно, как договаривались, давайте об одном из таких материалов, пожалуйста.
Да, в Калифорнии продолжают подсчитывать убытки от лесных пожаров и выяснять их причины. Лос-Анджелес Таймс пишет, что пожар, охвативший 38 тысяч акров и уничтоживший 21 дом в районе Баквида, был вызван не повреждением линии электропередач, как считалось изначально, а стал результатом невольного поджога. Пожар устроил мальчик, игравший со спичками. Пожар начался днем 21 октября. Раздуваемый сильным ветром огонь двинулся на юг. 15 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. На ликвидацию возгорания были брошены более 1000 пожарных, которым удалось погасить его только на третий день. Как сообщили представители полиции, следствие пришло к выводу, что пожар устроил маленький мальчик. Он был задержан для допроса, а затем передан родителям. Мальчик, имя которого не называется, признался, что играл застрял со спичками и нечаянно устроил пожар, сообщает Лос-Анджелес Таймс.
Спасибо большое, Дмитрий. Напомню, Дмитрий Волчек познакомил вас с некоторыми материалами сегодняшних американских газет. Вы слушаете «Время свободы», и мы возвращаемся к главной теме этого дня – взрыву пассажирского автобуса в Тольятти. Число погибших по-прежнему 8 человек, а также десятки раненых, обожженных и контуженных. Мощность взрыва в пассажирском автобусе достигала 2 килограммов в тротиловом эквиваленте. Основная версия – теракт, заявил губернатор области Владимир Артиков. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
8 часов 17 минут по местному времени в Тольятти рядом с остановкой общественного транспорта «Космос» взорвался рейсовый автобус «МАЗ», следовавший по маршруту номер 2. В результате взрыва погибли 8 человек, среди которых один ребенок. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Многие пострадавшие – студенты, так как маршрут автобуса номер 2 проходил мимо 3 тольяттинских вузов, рассказал министр здравоохранения Самарской области Вадим Куличенко.
На месте происшествия оказывали помощь 10 бригад скорой медицинской помощи. Они прибыли в течение 5 минут на место и потом дополнительно еще 2 бригады. Госпитализировано 42 человека, из них в городскую больницу номер 2 – 35 человек, в городскую больницу номер 4 – 4 человека и в детскую больницу 3 человека. Остальным помощь оказана амбулаторно.
Создан оперативный штаб по расследованию обстоятельств взрыва. Были заслушаны доклады представителей силовых ведомств. На заседании присутствовал губернатор Самарской области Владимир Артиков. Начальником оперативного штаба назначен руководитель областного управления Федеральной службы безопасности Юрий Рожин, рассказал вице-губернатор Самарской области Александр Нефедов.
Вся необходимая помощь медицинская оказана. Медицина катастроф там на месте, психологи на месте. Ну, ведутся следственные операции по выяснению причин данного несчастного случая.
Сейчас в Тольятти ведутся поиски водителя автобуса. Его нет среди пострадавших и погибших, сообщили в центральной станции скорой помощи Тольятти. Сотрудники правоохранительных органов Тольятти запрещают журналистам работать на месте взрыва автобуса.
Центральная аллея парка перекрыта. Заранее ищем другие пути обхода. Убедительная просьба разойтись, не мешать работе оперативных служб.
Сотрудниками тольяттинской милиции были отстранены от работы на месте взрыва автобуса съемочная группа телекомпании «Лада ТВ» и корреспондент газеты «Площадь свободы». У сотрудника газеты «Тольяттинское обозрение» сотрудники УВД отобрали фотоаппарат. По основной версии, выдвинутой следствием, в пассажирском автобусе был совершен теракт. По второй версии, взрыв произошел в результате самопроизвольного взрыва бомбы, перевозимой одним из пассажиров. Сегодня утром в некоторых самарских СМИ появилась непроверенная информация о том, что в общественном транспорте Тольятти произошло еще 2 взрыва. Однако представители силовых структур называют эту информацию недостоверной. Тольяттинцы очень напуганы взрывом автобуса.
Страшно, конечно. Страшновато сейчас стало.
Конечно. Я считаю, что это зависит от достаточно низкого уровня жизни у нас. Террор возможен.
К работе по расследованию обстоятельств взрыва в Тольятти также подключилась группа московских экспертов, принимавших участие в расследовании террористических актов в московском общественном транспорте. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
В эфире «Время свободы» и еще один материал, связанный со взрывами и с террористическими актами, но на этот раз из Испании. 11 марта 2004 года в разных местах испанской столицы в Мадриде одновременно произошли 5 взрывов в пригородных поездах. 191 человек погиб, более 1800 получили ранения разной степени тяжести. Власти Испании сразу же выяснили, что к терактам причастны боевики Аль-Каиды. В итоге на скамье подсудимых оказались 29 человек, которые 3,5 года ждали судебного приговора. Сегодня, в среду, 31 октября, суд вынес окончательный вердикт, и СМИ Испании уже назвали этот процесс самым большим в истории страны. 21 человек признан виновным и приговорен к различным срокам тюремного заключения, некоторые к максимально возможным, 7 признаны невиновными. Главным организатором взрывов признан египтянин Рабей Осман Аль-Саид, который уже оказывался на скамье подсудимых за террористическую активность в Италии в ноябре 2006 года. За ходом судебного процесса и за оглашением приговора сегодня следил корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий.
признаны виновными в совершении теракта и приговорены к наиболее длительным срокам тюремного заключения – 30 годам, марокканцы Джамал Зугам и Атман Эльгнауи, а также главный пособник террористов, снабдивший их динамитом, испанец Эмилио Суарес Трасорас. Непосредственно в теракте, как следует из материалов следствия, участвовало 12 человек, выходцы из стран Северной Африки. Однако 7 террористов покончили с собой в начале апреля 2004 года, когда были окружены полицейским спецназом на конспиративной квартире в мадридском пригороде Леганес. Один скрылся, а затем погиб в Ираке, а еще один, Дауд Ухнан, до сих пор находится в бегах. Приговор зачитал председатель суда Хавьер Гомес Бермудес. Заседание транслировалось в прямом эфире по радио и телевидению. Мы приговариваем Джамала Зугама за членство в вооруженной банде, за 191 убийство и 1841 по числу раненых покушение на убийство. Четверо из 28 обвиняемых, среди них предполагаемый главный вдохновитель теракта, уроженец Египта Рабей Осман, оправданы. Еще с двух подсудимых, марокканцев Хасана Эль-Хаски и Юзефа Белхаджа, сняты обвинения в духовном руководстве теракта, и они осуждены на 12 лет лишь за членство в террористической организации. А марокканец Рафа Зухер приговорен к 10 годам за участие в продаже динамита. С него сняли обвинения в терроризме. Большинство обвиняемых получили от 3 до 12 лет тюрьмы за пособничество в осуществлении теракта. Одновременно суд полностью отверг одну из версий, по которой теракт в электричках был совместным деянием арабских и баскских террористов. Судья Хавьер Гомес Бермудес. Суд не обнаружил никаких связей между баской сепаратистской группировкой ЭТА с исламскими боевыми группами и не имеет никаких оснований утверждать о возможном участии баских террористов в преступлении в мадридских электричках. Судебный процесс над террористами проходил с 15 февраля по 2 июля 2007 года в принадлежащем Национальной судебной палате Испании павильоне в лесопарковой зоне Мадрида Каса дель Кампо, который был построен несколько лет назад специально для крупных процессов. Здесь же, после нескольких месяцев, что предусмотрено испанским законодательством, был зачитан приговор. Теракт был совершен в 4 пригородных поездах испанской столицы, где террористы разместили 13 рюкзаков с украденным на шахте промышленным динамитом марки «Гома-2 Эко». Свидетель происшествия, строитель-иммигрант из Молдавии Виктор, бывший военный врач и ветеран Афганистана, в день трагедии оказывал первую помощь десяткам пострадавших испанцев. На бинты шло разорванное белье, кровотечение останавливалось поясными ремнями. Нет наказания, которого были бы достойны злодеи, совершившие теракты. У них нет ни души, ни сердца. Им нет прощения. Руководитель испанского правительства Хосе Луис Родригес Сапатеро и лидер консервативной оппозиции Мариано Рахой приветствовали решение суда и отметили важность принятых им решений. Однако многие лица, непосредственно пострадавшие от теракта, и их родственники, недовольны тем, что с некоторых подсудимых были сняты обвинения, выдвинутые прокуратурой. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Вы слушаете «Время свободы». В Москве 18:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Самарской области 1 ноября объявлено днем траура по погибшим при взрыве автобуса в Тольятти. Жертвами взрыва стали 8 человек. Десятки получили ранения, ожоги и контузии. Основная версия – теракт. Россия жестко ограничила миссию наблюдателей ОБСЕ на декабрьских выборах в Госдуму. Из ЦИК России поступило беспрецедентное по форме приглашение, в котором недвусмысленно оговариваются все ограничения. Московский городской суд признал законным арест одного из руководителей госнаркоконтроля Александра Бульбова. Суд отверг жалобу адвокатов и протест Генпрокуратуры, которая считает арест Бульбова необоснованным. Начальника департамента оперативного обеспечения госнаркоконтроля обвиняют в коррупции и незаконном прослушивании телефонных разговоров. В Испании вынесен приговор по делу о взрывах в Мадриде в 2004 году. 21 подсудимый признан виновным, 7 оправданы. Несколько человек приговорены к максимально возможному сроку тюремного заключения. Грузинский бизнесмен Бадри Патаркацишвили продал контрольный пакет акций телеканала «Имеди» американской компании News Corporation Руперта Мердока. «Имеди» известна своей независимой позицией в противостоянии между властями и оппозицией. На днях Патаркацишвили объявил о решении оказать финансовую поддержку объединенной грузинской оппозиции. Центр избирком России провел жеребьевку по распределению мест в избирательных бюллетенях на парламентских выборах 2 декабря. Послу России в Грузии вручена нота протеста в связи со вчерашним задержанием грузинских полицейских российскими миротворцами. В Москве в рамках расследования преступлений битцевского маньяка возбуждено уголовное дело против сотрудника милиции. Прокуратура считает, что милиционер злоупотребил полномочиями, не поставив в свое время на учет Александра Пичушкина. Иракские силы безопасности ограничивают передвижение курдских повстанцев на севере страны. Багдад пытается предотвратить вторжение на север Ирака турецких войск. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Напоминаю, сегодня 31 октября.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
31 октября 70-го года. Серия передач «Ленинская гвардия». Отрывки из книги воспоминаний революционера Николая Вольского-Валентинова «Встреча с Лениным» читают Андрей Горбов и Юрий Готовчиков.
Ленину, когда я с ним познакомился, было 34 года. Несмотря на лысину в его облике, я не видел ничего, что придавало ему старый вид. Тем не менее, большевистское окружение в личном общении и за глаза его величало Ильичом. Причем с почтением к мудрости Ленина сочеталось какое-то непреодолимое желание ему повиноваться. Очень ценя Ленина еще до личного знакомства с ним, я, приехав в Женеву, был все-таки несколько смущен атмосферой поклонения, которой его окружала группа, называвшая себя большевиками. Это меня как-то шокировало. Решение не поддаваться чувству преклонения, однако, вскоре испарилось. Потресов, еще в 1894 году знавший Ленина, вместе с ним организовавший и редактировавший «Искру», позднее, в течение первой и второй революции, ненавидевший Ленина, познавший в годы его диктаторства тюрьму, нашел в себе достаточно беспристрастности, чтобы 23 года после смерти Ленина написать о нем так.
Никто, как он, не умел так заражать своими планами, так импонировать своей волей, так покорять своей личностью, как этот, на первый взгляд, такой невзрачный и грубоватый человек, по-видимому, не имеющий никаких данных, чтобы быть обаятельным. Ни Плеханов, ни Мартов, ни кто-либо другой не обладали секретом излучавшегося Лениным прямо гипнотического воздействия на людей. Я бы сказал, господство над ними. Ибо только Ленин представлял собой, в особенности в России, редкостное явление человека железной воли, неукротимой энергии, сливающей фанатическую веру в дело с не меньшей верой в себя. Это своего рода волевая избранность Ленина производила когда-то и на меня впечатление.
На меня гипнотическое воздействие Ленина, наверное, было больше, чем на Потресова. Хотя в числе причин не стояла на первом месте влюбленность в его волю и энергию. Во-первых, мне пришлось видеть Ленина в состоянии полной подавленности, безволия. К Ленину присягивала не только гармония слова и дела, оказавшаяся мнимой, о которой я говорил. Производило впечатление что-то другое, сложное. И, вероятно, это загадочная сила и обаятельность, о которой говорил Потресов. Мне представлялось, что в нем есть нечто крайне важное, что мне неизвестно. Что? Я не мог бы на это ясно ответить. Зная только, что к Ленину что-то притягивало.
Серия передач «Ленинская гвардия», «Радио Свобода», 31 октября 70-го года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. Их представит Петр Вайль.
Седьмого ноября в Московском музее современного искусства на Тверском бульваре открывается выставка фотографий Петра Оцупа, которая называется «Пространство революции. Россия 1917-1941». Ко времени Октябрьской революции Оцупу уже было 34 года. До этого он с 1900-го работал в журнале «Огонек». В качестве фотографа участвовал в русско-японской войне. Снимал Льва Толстого, Федора Шаляпина, Сергея Рахманинова, Владимира Маяковского и многих других. С 18 по 35 годы Оцуп работал в Кремле. Снимал на фронтах гражданской войны. Последняя его прижизненная персональная выставка состоялась в Москве в 1956 году. В Праге прошла церемония вручения ежегодной премии имени Франца Кафки, самого знаменитого пражского писателя в истории города. В этот раз лауреатом стал 84-летний французский поэт, прозаик, эссеист и переводчик Ив Бонфуа. Произведения Бонфуа издавались последние годы по-русски. Лауреатами премии Кафки становились австрийка Эльфрида Еленик и англичанин Гарольд Пинтер, каждый из которых вскоре был награжден Нобелевской премией. В прошлом году лауреатом стал японец Харуки Мураками. Денежное выражение премии Кафки – 10 тысяч долларов. На открытии традиционного новогоднего венского бала в оперном театре выступит испанский тенор Хосе Карерас. Бал, который проходит 31 января, является самым большим событием светской жизни австрийской столицы. В нем участвует около 5000 человек, а миллионы людей наблюдают за балом по телевидению. Женщины обязаны являться в театр в длинных бальных платьях, мужчины во фраках. Простой входной билет стоит 230 евро, двойная ложа – 17 тысяч евро. В прошлый раз, 31 января 2007 года, главной звездой бала была сопрано Анна Нетребко. Хосе Карераса пригласила выступить в Вене швейцарская фирма, изготовляющая драгоценности и часы. Элвис Пресли вернулся на первое место в списке покойных знаменитостей, чьи произведения продолжают приносить наследникам доходы. В прошлом году этот перечень возглавил Курт Кобейн из группы «Нирвана». В этом году записи Пресли принесли 49 миллионов долларов. На втором месте Джон Леннон – 44 миллиона. На третьем – карикатурист Чарльз Шульц – 35 миллионов. В списке, опубликованном в журнале Forbes, преобладают звезды шоу-бизнеса. Однако есть и физик Альберт Эйнштейн, публикации работ которого принесли 18 миллионов долларов.
С новостями культуры вас познакомил Петр Вайль.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы». 100 лет русской графики. Такую выставку подготовила для показа в Москве Вологодская картинная галерея. Организаторам, видимо, удалось собрать на редкость целостную коллекцию рисунков, которые практически неизвестны московским зрителям. Вологодскую экспозицию можно увидеть в выставочном комплексе Российской академии художеств на Пречистенке. О ней рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Лили Пальвельва.
300 показанных на выставке произведений созданы в золотой для русского рисунка период. Самые ранние вещи относятся к середине XIX века, времени раннего романтизма. В последнем зале – середина века XX. Слово директору Вологодской картинной галереи Владимиру Воропанову.
Для нас эти рамки появились, потому что именно в середине XIX века русский север, русская провинция, Вологда стали формироваться в своих художественных пристрастиях. И здесь представлены работы как крупнейших российских мастеров, так и художников региональных, провинциальных и даже в раннем периоде русского художественного любительства. Это время русских дворянских усадеб, такие очень известные русские семьи, как Брянчанинов, Бабарыкины, то есть произведения явно любительские, даже копийные, но сохраняющие вот интерес родовитого дворянства к искусству. Это поздние брюловские такие традиции.
Несмотря на то, что по Вологодской коллекции можно изучать основные вехи развития русского искусства, у нас, говорит Владимир Воропанов, не просто сколок с его историей.
Нам хотелось показать мастеров любопытных по судьбе, по истории. Мы стремимся собирать какие-то целостные фамилии, русские художественные гнезда и судьбы, трудные для России, потому что много художников позабытых, есть художники репрессированные, погибшие, художники, которые в силу ряда причин как бы оказались на обочине. Вот сегодня время их пришло.
Вы вот упомянули, что собираете русские художественные гнезда. Да. Это значит фамилии? Или целые художники?
Да, потому что, например, вот такие семьи Лансере, Бенуа, это и фамилия, но это целое гнездо, связанное с домом там у Никольского морского собора, это определенный круг друзей, близких, учеников, вот это из старого времени. А сегодня мы собираем круг мастеров, которые связаны с домом Фаворского. Практически большая часть работ здесь представленная, они получены в дар.
Так, целая коллекция работ Зинаиды Серебряковой попала в Вологду по завещанию сына художницы Евгения Борисовича, которого с галереей связывали десятилетия самых доверительных отношений. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы» и на очереди рубрика «Политика онлайн». У микрофона Андрей Шароградский.
Холодная война понарошку. Александр Гольц на сайте ежедневного журнала анализирует заявление Владимира Путина на саммите России-ЕС в Португалии. Напомню, что Путин, в частности, сравнил нынешние споры вокруг системы ПРО в Центральной Европе с Карибским кризисом 45 лет назад.
Удивительно, что на, очевидно, некорректные параллели Путина потянуло как раз тогда, когда Вашингтон сделал ясные шаги к компромиссу. Министр обороны США Роберт Гейтс, находясь в Чехии, заявил, что США могут отложить приведение в действие системы противоракетной обороны в Чехии и Польше до того момента, когда будет достоверно установлено наличие угрозы со стороны Ирана. Министр также предложил договориться о допуске российских офицеров в связь на американские объекты ПРО в Чехии и Польше в обмен на согласие Москвы на развертывание американской системы. Однако российские официальные лица совсем не порадовались своей очевидной дипломатической победе. Министр иностранных дел Сергей Лавров холодно заметил, что вокруг ПРО слишком много устных комментариев, а Москва, между тем, так и не получила американских предложений в письменном виде.
На самом деле очевидно, что Москва совсем не заинтересована в достижении компромисса по ПРО. Кремлю нужен постоянный вялотекущий конфликт США по проблемам ядерных вооружений и противоракетной обороны, полагает Александр Гольц.
На самом деле, роль ядерного фактора в российско-американских отношениях неуклонно снижается. И, как ни парадоксально, это снижение было предопределено тем самым Карибским кризисом, поставившим СССР и США на грань настоящей ядерной войны. Именно в момент противостояния выяснилось, что ни та, ни другая сторона не рискнет применить ядерное оружие первой. Несмотря на 20-кратное превосходство по количеству ядерных боеприпасов, американцы знали об этом, США отказались от планов нанесения удара по СССР. Роберту Макнамаре было легко в конце 50-х теоретически высчитывать размер неприемлемого ущерба, который способен удержать от нападения. СССР никак не мог нанести США такой ущерб. Однако, став в начале 60-х министром обороны, Макнамара на практике осознал, что вероятность того, что даже одна советская ракета достигнет американской территории, автоматически отменяет планы ядерной атаки против СССР.
Таким образом, своими заявлениями Путин доказал, хотел он того или нет, что он человек разумный, делает вывод Александр Гольц.
Создается впечатление, что российский руководитель намеренно хочет вернуть взаимоотношения двух стран и в целом взаимоотношения России и Запада к повестке дня холодной войны. Изобразить такую холодную войну понарошку. Российским руководителям кажется, что таким образом они поднимают авторитет страны, возвращают ей статус великой державы. На самом деле это не так, потому что все эти игры с ядерным оружием имеют смысл только при одном условии. Если ваши партнеры или контрпартнеры верят в ваше безумие. Владимир Путин пока что доказал Западу, что он рациональный лидер. И несмотря на все вот эти зловещие заявления, он пугает, а никому не страшно. Ну, по крайней мере, пока.
Александр Гольц, публикация на сайте ежедневного журнала. «Политика онлайн», Андрей Шароградский.
В Москве 18:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Самарской области 1 ноября объявлено днем траура по погибшим при взрыве автобуса в Тольятти. Жертвами взрыва стали 8 человек. Десятки получили ранения, ожоги и контузии. Россия жестко ограничила миссию наблюдателей ОБСЕ на декабрьских выборах в Госдуму. Из ЦИК России поступило беспрецедентное по форме приглашение, в котором недвусмысленно оговариваются все ограничения. Московский городской суд признал законным арест одного из руководителей госнаркоконтроля Александра Бульбова. В Испании вынесен приговор по делу о взрывах в Мадриде в 2004 году. 21 подсудимый признан виновным, 7 оправданы. Несколько человек приговорены к максимально возможному сроку тюрьмы. Центр избирком России провел сегодня жеребьевку по распределению мест в избирательных бюллетенях на парламентских выборах 2 декабря. На юге Афганистана у города Кандагар правительственные войска и силы коалиции окружили до 250 талибов.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Пскове дети из армянской диаспоры, насчитывающей несколько тысяч человек, получили возможность ходить в армянскую воскресную школу. Правозащитники полагают, что появление такой школы может стать примером и для других национальных диаспор Псковской области. Не исключено, что уже в ближайшем будущем армянской школе в Пскове будет присвоено имя Галины Старовойтовой. Рассказывает наш корреспондент в Псковской области Анна Липина.
В Пскове открылась армянская школа. Она работает по выходным дням на базе одной из городских средних школ. На первых уроках, как и положено, дети начали изучать армянский алфавит. Азы им преподает учительница Егине Вермишан.
Я сама очень довольна этой работой, потому что долгие годы жила здесь и занималась воспитанием детей, как бы не работала. Мне будет очень интересно с детьми работать.
Пока в армянскую школу записались дети из псковских семей, в которых один или оба родителя – армяне. Несмотря на то, что все эти дети с рождения говорят на двух языках – русском и армянском, читать и писать по-армянски они не умеют. В армянском классе учатся и родная дочь преподавателя Амине. Амине учится сразу в двух школах – в русской во втором классе, в армянской в первом.
Я очень рада, что открылась армянская школа. Я могу научиться и читать, и писать, и узнаю про армянскую историю.
Инициатива открытия школы принадлежит армянской диаспоре в Пскове, говорит член Совета армянской общины Пскова Радик Геносян.
Я хочу, чтобы дети лишний раз не болтались, даже на выходных, чтобы были заняты с учебами, читали, занимались образованиями, знаниями, общались между собой.
Примечательно, что в армянскую школу может записаться и любой ученик другой национальности. Одна из задач школы – создание взаимопроникновения культур.
Они сами сказали, что вдруг мы будем послом России, послом в Армении.
Финансирует армянскую школу армянская диаспора. В классе – портреты армянских писателей и ученых, а также картина с изображением священного места – горы Арарат. Все учебные пособия для школы помогло приобрести Министерство образования и науки Армении. В новой школе армянские дети смогут закончить 4 класса. Сначала им будут преподавать азбуку, правописание и чтение, затем культуру, историю Армении и России. Как отметил Радик Геносян, в Пскове проживает немало людей армянской национальности, имеющих российское гражданство. Важно, чтобы они не отрывались от культуры своего народа и не забывали родной язык.
Дедушка нас учили в детстве. Самое главное – быть порядочным человеком, быть честным, добросовестным. И перед собою, и перед своих родителей, и перед своей страной.
В новую воскресную школу поступило уже 45 псковских армянских ребят, среди которых не только младшие школьники, но и ученики в возрасте от 15 до 20 лет. Младшие и старшие распределены по группам.
Я уверен, дети, которые будут обучаться в этой школе, принесут пользу в дальнейшем городу Пскову и Россию в целом.
По мнению руководителя правозащитного движения ВЕЧИ Венедикта Достовалова, подобный опыт могли бы перенять и другие диаспоры.
У нас их достаточно, они развиваются, и они укореняются на нашей древней земле. И если, скажем, в Древнем Пскове открыта школа древнего народа, такого как армяна, это прекрасно. Это как бы единение на каком-то таком очень прочном историческом фундаменте.
Венедикт Достовалов также намерен выступить с инициативой.
Неплохо бы дать этой школе имя Галины Васильевны Старовойтовой. Армения любила и любит Галину Васильевну Старовойтову. Она мандат на общественно-политическую деятельность получила из рук армянского народа. И ее первая диссертация называлась «Психологическая адаптация нерусских групп в современном русском городе». Это ведь очень актуально, оказывается. То есть она уже тогда, вот это еще было 80-е годы, провидела необходимость вот укоренения групп нерусских в русском мире. Это очень важно.
Армянская диаспора в Пскове насчитывает около 5000 человек. По официальным данным, в Псковской области проживает около 10000 представителей этой национальности. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Турции. Национальный турецкий алкогольный напиток, анисовая водка раке, может лишиться привилегированного статуса. По настоянию Евросоюза Турция в числе прочих условий вступления в эту организацию должна уравнять акцизы на раке с акцизами на другой алкоголь, в основном импортный. До сих пор налоги на раке были заметно ниже, в результате чего цены на турецких курортах на любые другие спиртные напитки, в первую очередь импортные, европейские, завышаются в 5-10 раз относительно их реальной стоимости. Об истории и возможном будущем турецкой раке рассказывает корреспондент Радио Свобода в Стамбуле Елена Солнцева.
Любовь к крепкой анисовой настойке пришла в Турцию из Греции, которая долгое время входила в состав Османской империи. В XIX веке напиток пользовался популярностью среди европеизированных стамбульских турок. Раке употребляли в первую очередь офицеры и курсанты, которых мусульманское духовенство обвиняло в падении нравов. Говорят, что славу народного напитка она получила благодаря основателю Турецкой республики Мустафе Кемалю Ататюрку, который, путешествуя как-то по мраморному морю, впервые в жизни попробовал раке. Выпив первую рюмку водки, производимой в те годы греками, Ататюрк воскликнул, что такой волшебный напиток может сделать любого пьющего поэтом. С легкой руки вождя раке стали называть молоком льва. Считалось, что напиток придает мужчине удивительную сексуальную силу. По словам Айхана Кемана, преподавателя истории одной из стамбульских школ, Ататюрк частенько участвовал в застольях с военными. Ататюрк был поклонник этого напитка. Он всячески поощрял строительство заводов по производству раке. Его страсть была столь неуемна, что он заработал цирроз печени, от которого и умер. В богатом виноградниками анатолийском регионе Турции раке готовят так. Спирт, полученный из молодого виноградного вина, настаивают на анисовом корне, а потом еще дважды перегоняют для очистки. Готовый напиток разливают в бочки, где выдерживают до 3 месяцев. В одном из трактиров на берегу Босфора на стене строки известного поэта Архана Вели: «Мне б стать рыбой и очутиться в сосуде с раке». Хозяин Сардар на круглых объемистых медных подносах приносит клиентам закуски мезе. По словам самого Сардара, название раке произошло от сорта винограда розаки, из которого и готовится напиток. Когда отменили государственную монополию на алкоголь, производителей раке и других крепких напитков стало много больше. Сейчас пол-литровая бутылка качественной раке стоит около $15. Несколько лет назад сортов раке было всего 2. Теперь все изменилось. На турецком рынке представлены более 20 разновидностей анисовой водки. Наряду с классическими всем известными Yeni Rakı или Kulüp появились новые марки. Например, Altınbaş, то есть золотая голова, который из-за дороговизны предпочитают бизнесмены-нувариши, богема и высшие государственные чиновники. Обозреватель отдела потребительских товаров газеты «Поста» Айше Орс рассказывает. Сначала, конечно, понюхайте неразбавленный напиток, затем попробуйте. После этого добавьте воды и сделайте глоток. Небольшой секрет. Если настоящую водку смешать с водой, она становится молочно-белого цвета. А если этого не происходит, значит, увы, водка фальшивая. Поддельная раке, увы, не редкость. В последние месяцы от отравления некачественным алкоголем погибли 19 жителей города. Первые случаи были зафиксированы в начале этого года. Тогда несколько посетителей одного из стамбульских ресторанов начали терять сознание и временно лишаться зрения. – Позднее отравились еще несколько человек, купивших напиток в супермаркетах. В ходе расследования в одном из стамбульских пригородов обнаружили завод, выпускающий поддельный суррогат. Были конфискованы миллионы бутылок, готовые для продажи. На этом алкогольном скандале сумели нажиться крупные фирмы-производители, которые стали рекламировать свою продукцию как самую настоящую. Одна из фирм сообщила, что в продажу поступает новая партия раке, которую можно будет узнать по золотым крышкам вместо серебряных. Для демонстрации преимущества другого бренда Бейлер Бии менеджеры выбрали старый европейский рекламный трюк – идею трех поколений. На стамбульских улицах недавно разместили более 1000 билбордов с изображением современных турецких юношей на фоне портрета предков. Менеджер рекламного агентства Мюге Ючил. Название бренда Бейлер Бии происходит от расхожей фразы Бейлер Бии, то есть господин господ. Три поколения джентльменов призваны отражать преимущества тройной дистилляции, благодаря которой раке этой марки становится чистейшей формой. Недавно в Турции было освоено производство пшеничной водки по российским рецептам. Напиток пользуется довольно большим спросом и продается под маркой «Стамбульская водка» через букву «Т». Однако любовь турок к раке остается неизменной. По информации СМИ, в самое ближайшее время турецкая водка начнет в больших объемах экспортироваться в Японию и Китай. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Рассказ Елены Солнцевой о турецкой анисовой водке завершил эти информационные часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера на наших волнах итоговый выпуск «Время свободы», который ведет Андрей Шары. Он уже присоединился ко мне в студии, чтобы рассказать самому о своей программе. Андрей, добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер, Александр. Конечно, главная трагическая тема – это жертвы взрыва в автобусе в Тольятти. Поговорим о версиях этой трагедии, о том, кто мог быть причастен к этому теракту. Напомню, что теракт – это основная версия следствия. Вынесен приговор организаторам и исполнителям теракта в мадридских пригородных поездах. Эти взрывы произошли 3,5 года назад, и это крупнейшие теракты на территории Западной Европы. Международная организация Transparency International о предвыборной кампании в России. Незаконная агитация и административный ресурс. Хроника предвыборной борьбы в программе «Время свободы», итоговый выпуск которой за 31 октября среду я открою через час 10 минут.
Спасибо, Андрей. А сейчас, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня его ведет Виктор Резунков, а гости петербургской студии «Радио Свобода», директор Санкт-Петербургского демографического института, координатор движения «За Россию без расизма» Александр Винников и старший научный сотрудник музея Кунсткамеры Валентина Узунова. «Время гостей» повторяется на наших волнах в 4 часа ночи по московскому времени. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Наталья Пахомова, Лина Ширяева и Юлия Голубева. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На одном из оживленных перекрестков Тольятти произошел взрыв пассажирского
автобуса. У нас немало роликов, очень интересные. Мы вас порадуем.
Это первый визит саудовского монарха в британскую столицу.
Передайте вашему генералу Чабану, что объявляю я его нежелательной персоной.
3 миллиона людей, гибель которых олицетворяется соловецким камнем.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».